Радио Донбасс Реалии.
Друзья, здравствуйте, это радио «Донбасс Реалии». В студии с вами этот час будут Денис Тимошенко и Татьяна Якубович. Сегодня последний прямой выпуск на этой неделе, в пятницу 26 марта, и он будет вот о чем. Штаб операции Объединенных сил подтвердил гибель 4 военных под поселком Шумы вблизи Терецка. Далее в нашей программе подробности. Зеленский подписал новую оборонную стратегию Украины. Какое там место у Донбасса? Что известно о пленных группировок ЛДНР, о которых те не дают сведений? И в Европейском Союзе заявляют, что AstraZeneca нанесла ущерб своей репутации из-за неспособности предоставить вакцины против COVID-19. Это дефиниция, которая нам навязывается Российской Федерацией. Народ Донбасса, выбор Донбасса. Донбасс не поставит на колени. Секретарь СНБО Алексей Данилов призвал отказаться от слова «Донбасс» в отношении Донецкой и Луганской областей, потому что оно используется Россией в гибридной войне против Украины. Как слово «Донбасс», придуманное горным инженером Евграфом Ковалевским в 1829 году, стало таким популярным? Когда оно стало обозначать больше, чем Донецкий каменноугольный бассейн? И как его использует Россия? Об этом мы поговорим в студии. Через несколько минут нашими гостями будут историк, исследовательница Центра городской истории Центрально-Восточной Европы во Львове Ирина Склокина и журналист Денис Казанский. Участвуйте в нашем разговоре по номеру 0800 300 403. Поддерживаете ли вы отказ от дефиниции Донбасса и почему? Звонки бесплатные со всей территории страны, включая неподконтрольные ее части.
Мы в эфире по будням с 17 до 18. Но узнать главное можно тогда, когда вам удобно. Открывайте Донбасс Реалии в любой соцсети, которой пользуетесь.
Сначала послушаем новости от моей коллеги Татьяны Якубович.
Добрый вечер. За прошедшие сутки российские гибридные силы 8 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, сообщает пресс-центр операции Объединенных сил. Обстрелы произошли в районе Светлодарска, Майорска, Богдановки и Широкино. Боевых потерь среди украинских военных нет. Группировки ЛДНР о нарушениях не сообщали. В Украине за минувшие сутки обнаружили 18 132 случая заражения коронавирусом, что, как и днем ранее, является максимальным количеством прироста больных за сутки. 326 человек умерли, сообщает Минздрав. Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Одесской, Днепропетровской, Львовской, Харьковской областях и городе Киеве. В Донецкой области информируют о 725 заболевших и 15 летальных случаях. В Луганской 131 новый подтвержденный случай заражения и 6 летальных случаев. Группировка ДНР сообщает о 86 заболевших и 7 летальных случаях. Группировки ЛНР информируют о 26 заболевших и одной смерти. Украина в ночь на 28 марта все же перейдет на летнее время, потому что нормативных документов об отмене этой нормы правительство не приняло. В 3 часа ночи 28 марта необходимо будет перевести часы на 1 час вперед. Как сообщалось ранее, 19 марта Верховная Рада провалила принятие во втором чтении и в целом законопроекта 4201 об исчислении времени в Украине, который отменяет переход на летнее время. Народные депутаты отправили законопроект на повторное первое чтение. Законопроект отменял сезонный перевод часов каждые полгода и фиксирует в Украине зимнее время. Оставленная Кабинетом министров цена на электроэнергию для населения на уровне 1 гривны 68 копеек за киловатт-час будет действовать до 1 мая 2021 года. Об этом говорится в постановлении правительства. Такую цену будут начислять жителям общежитий, многоквартирных жилых домов, дачным и дачно-строительным кооперативам, садовым обществам, гаражно-строительным кооперативам. Также это будет касаться юридических лиц, являющихся собственниками имущества, которое используется для поселения переселенцев, городков и сборных модулей, общежитий, оздоровительных лагерей, домов отдыха, санаториев, пансионатов, гостиниц и тому подобное. Текущая цена остается и для религиозных организаций. Новости региона. Оккупированные поселки Давыдовка и Алексеево-Орловка остались без воды, сообщает группировка ДНР. Всего 3043 абонента. Причина – аварийные работы на магистральном водоводе. Когда абоненты получат воду в полном объеме, не уточняется. Напомню, ранее стало известно, что в оккупированном Донецке прорвало водопреграждающую дамбу. Несколько улиц частного сектора были подтоплены. На данный момент без холодного водоснабжения находится 214 жилых домов. В Мариуполе продлили каникулы в школах до 9 апреля, включительно из-за роста количества больных коронавирусом в стране, в том числе среди детей. Об этом сообщили в Мариупольском городском совете. Ранее каникулы планировали провести с 29 марта по 2 апреля. Новости спорта. В Индии стартовал Кубок мира по пулевой стрельбе. И уже есть первые награды в копилке сборной Украины. Сергей Кулиш и Анна Ильина стали серебряными призерами в стрельбе из винтовки из трех положений 50 метров микст. В финальном поединке украинцы уступили индийцам Сандживу Раджпуту и ТС Вини Саванту 29-31. В матче за бронзу вторая сборная Индии победила вторую сборную США 31-15. Первая в истории шахматная онлайн-универсиада стала триумфальной для Украины на чемпионате по быстрым шахматам. По 10 минут на партию каждому сопернику уверенные победы одержали киевляне Юлия Смак и Кирилл Шевченко. А Смак в 6 партиях одержала 4 победы, одну партию завершила в ничью. Столько же побед у Шевченко, в том числе над двумя рейтинг-фаворитами – россиянами Григорием Опариным и Михаилом Антиповым. Киевлянин проиграл только одну партию, но она не повлияла на общий результат. Таким образом, сразу два киевских гроссмейстера – Юлия Смак и Кирилл Шевченко в один день выиграли онлайн-чемпионаты мира среди студентов по быстрым шахматам. Украинцы Сергей Стаховский и Денис Молчанов вышли в полуфинал парного турнира в Лугано. В четвертьфинале украинский тандем обыграл немецкий дуэт Юлиан Ленц и Даниэль Мазур со счетом 7-5, 3-6, 14-12. В следующем матче украинцы встретятся с польской парой Шимон Вольков и Ян Зелинский. И о погоде. В субботу и воскресенье в Донецкой и Луганской областях будет солнечно, без осадков. Температура ночью опустится до 2 градусов мороза. Днем потеплее до 10-12 градусов со знаком плюс. Ветер западный 3,8 метров в секунду. Это все новости на сегодня. Позитивных выходных. Набирайте сил и не забывайте про маски.
Друзья, буквально только что штаб операции Объединенных сил сообщил следующее. Цитирую. Сегодня, 26 березня, збройні формування Російської Федерації вкотре порушили режим припинення вогню та здійснили прицільний обстріл позицій українських захисників із заборонених мінськими домовленостями мінометів калібру 82 міліметри, в результаті чого загинули 4 військовослужбовці зі складу об'єднаних сил. Загинули, а двоє отримали поранення. Ми будемо збирати інформацію об этом событии в течение нашого ефіру.
Каждый день ми рядом з жителями Донбаса. І ми міняємося вместе з вами. Радио «Донбасс. Реалии».
С этой секунды к нашему прямому эфиру присоединяются слушатели Громадского радио. Друзья, добрый вечер. Вы слушаете радио «Донбасс. Реалии». Я напомню, что через несколько минут мы будем говорить в студии в прямом эфире. Мы поговорим о слове «Донбасс», от которого предложил отказаться секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов. Как это слово, которое, кстати, было придумано горным инженером Евграфом Ковалевским в 1829-м, стало таким популярным, когда оно стало обозначать больше, чем Донецкий каменноугольный бассейн, и как его использует Россия. Об этом мы поговорим в студии. Участвуйте в нашем разговоре по номеру 0800 300 403. Звонки бесплатные со всей территории страны, включая неподконтрольные части.
Команда «Радио Донбасс Реалии» – это журналисты в Киеве, Северодонецке, Славянске, Мариуполе, Краматорске, Донецке, Луганске и во всем мире. Каждый день мы следим за событиями, ездим по региону и общаемся с ньюзмейкерами, чтобы вы понимали, что происходит на Донбассе. Мы работаем для вас.
Россия остается военным противником Украины. Вооруженные конфликты и существование ОРДЛО несет не только экономические и человеческие потери, но и приводит к экологической и техногенной катастрофе. Установление украинского суверенитета над неконтролируемым участком границы имеет стратегическое значение. Об этом, в частности, говорится в стратегии военной безопасности Украины, которую 26 марта подписал президент Украины Владимир Зеленский. Мой коллега Александр Демченко изучил, в каком контексте Донбасс упоминается в этой стратегии. Сейчас он гость нашей студии. Саша, привет.
Привет. Я посмотрел этот документ, довольно объемный, стратегии национальной безопасности. Если так объяснить, что это такое, это стратегический документ, который на годы вперед определяет работу Украины, органов безопасности, вооруженных сил, всех органов власти, направленную на обеспечение безопасности всего государства и ее граждан. В этом документе несколько раз упоминается тема Донбасса. И, естественно, в первую очередь, с точки зрения войны, я вот зачитаю некоторые цитаты из этого документа, где именно упоминается Донбасс. Вот первая цитата. «На национальному рівні Російська Федерація залишається воєнним противником України, який здійснює збройну агресію проти України, тимчасово окупував територію Автономної Республіки Крим та міста Севастополь, територію Донецької та Луганській областях». Ну, важен этот пункт тем, что здесь явно, то есть в очередной раз в официальном документе, во-первых, идет речь именно об оккупации части территории, и тут Крым, который аннексирован Россией, и территории Донецкой и Луганской областей
идут в ряду с Донбассом.
Да, в одном ряду, это раз. А в другое, что тут прямо указывается Россия как участник, как сторона конфликта. Это в первую очередь важно с той точки зрения, что противопоставление позиции России и Украины на всех площадках переговоров, как в Минском, так и Нормандском формате, всегда я вот выписал, всегда позиция России, если ее кратко озвучивать, такая, что Киев должен напрямую вести переговоры с Донецком и Луганском, так как в Украине якобы внутренний гражданский конфликт, Россия всего лишь посредник в этом конфликте и поддерживает незаконные формирования, которые осуществляют вот эту гибридную власть на неподконтрольной части Донбасса, только в силу того, что есть агрессия со стороны Украины. Украинская же позиция здесь четкая, и она вот опять закреплена в этом документе, о том, что есть международный конфликт России и Украина, а вот эти вот формирования, которые контролируют ОРДЛО, не могут существовать без Российской Федерации, в том числе и военные формирования, которые действуют там, ну это как бы вот и прописано теперь и в этой стратегии, это военные формирования Российской Федерации, которые, в частности, состоят в том числе и из граждан Украины, которые там проживали на этих территориях. Есть еще один пункт, который касается социально-политических, экономических и других условий реализации оборонной стратегии в будущем. И тут как бы указываются, перечисляются проблемы, связанные с Донбассом, которые как бы вроде бы как мешают, да, или вызовы, которые станут перед Украиной в реализации оборонной стратегии из-за ситуации на Донбассе. И вот несколько пунктов я сейчас опишу, зацитирую. Концентрація населення в містах, велика кількість потенційно небезпечних промислових об'єктів та значні площі забруднених вибухонебезпечними предметами території і так далі на Донбасі. І ще тут говорится о можливості великих людських втрат в випадку якихось катастроф чи військових дій через велику урбанізацію території. Ну, тут действительно можна абсолютно соглашаться з тим, що Донбас і особливо його неподконтрольна частина – це самий урбанізований і густонаселений регіон України. Естественно, в случае воєнних дій, як це показало 14-15 год активний, коли була фаза дій, то гибнет мирное население, потому что оно именно сконцентрировано на этой территории. Кроме того, на этой территории сконцентрировано большое количество предприятий, больших, которые несут экологическую угрозу. Это и касается вопроса отведения шахтных вод, радиационной, химической безопасности. И так далее. Тут еще следующий пункт, в котором говорится о том, что на Донбассе существуют участки, неконтролируемые участки государственной границы между Российской Федерацией и неподконтрольными частями Донбасса. И эти участки неконтролируемой границы способствуют тому, что на эту территорию могут попадать вооруженные люди, неконтролированно военная техника, товары двойного назначения, и причем, как это указано как раз-таки в этой стратегии, это бывает часто под видом гуманитарной помощи. То есть это официальная позиция Украины в том, что Российская Федерация под видом гуманитарной помощи может поставлять туда оружие, военную технику и наемников. И очень важен этот пункт по поводу неконтролируемого участка границы, о котором Украина говорит, что это очень важная стратегическая стратегическое задание взять под него контроль, потому что, опять же, во всех мирных переговорах там, по Донбассу, как в минском формате, так и в нормандском формате, всегда идет речь о очередности выполнения минских соглашений с точки зрения передачи под контроль границы. И я напомню, что всегда у Российской Федерации позиция такая, что сначала происходит политическое урегулирование, проводятся выборы на Донбассе, а потом уже начинается процесс передачи границы под контроль Украины или там, возможно, каких-то международных органов, которые должны это контролировать. Украинская позиция, она как раз вот и прописана в этом, в этой стратегии, и всегда она звучит на международных площадках о том, что для начала Украина должна вернуть свой суверенитет над территорией, над участком государственной границы, и потом уже там проводить какие-то реинтеграционные процессы. Еще один пункт, который идет, о котором идет речь в этой стратегии, это то, что вооруженная агрессия Российской Федерации против Украины на Донбассе и в Крыму нанесла большой ущерб социально-экономическому развитию Украины, экономическому состоянию людей на этих территориях, и, кроме того, ограничила возможности Украины к интеграции в Европейский Союз, в НАТО и, там, может быть, другие какие-то организации международные. Тут очень важно, да, тоже об этом сказать, что действительно с 2014 года постоянно идет речь о подсчетах ущерба, нанесенного в Украине с этим конфликтом, о том, что Украина потеряла огромные части целых отраслей промышленности, замкнутые циклы производства, ресурсную базу. Впервые после начала боевых действий на Донбассе в Украине, как это до сих пор ощущается, например, недостаток антрацитового угля, да, чего раньше не было, который используется для отопления, выработки электроэнергии. Ну и перечисляются предприятия важные, которые Украина потеряла контроль над которыми и которые были важны в стратегическом планировании экономики Украины, производства. Это Горловский Азот, Донецкий завод Топаз, Снежнянский машиностроительный завод, Енакиевский Коксохим, Ясиновский Коксохимический завод, Харцизский трубный завод и многие других предприятий. Это уже не говоря о угледобывающих предприятиях. Ну и тут еще идет речь о опасностях, которые несут эти все предприятия, которые остались на тех территориях, шахтах и много чего другого, опасностях с точки зрения экологической безопасности в густонаселенных регионах. И постоянно в пунктах этого вот стратегии оборонной стратегии Украины идет речь о том, что Украина в будущем, не описывая конкретных сроков, видит возврат, безусловный возврат территории как не под контроль части Донбасса, так и Крыма под свой контроль, демилитаризация, разминирование этих территорий и в последующем демобилизация войск, которые были сконцентрированы там, на Донбассе или возле Крыма из-за опасности со стороны Российской Федерации и эскалации конфликта. И тут я вот зачитаю, что это вот как раз-таки постконфликтне врегулювання, как это звучит в документі, проведення демобілізації, відновлення контролю за дотриманням режиму державного кордону та реінтеграція тимчасово окупованих територій і відбудований період після закінчення воєнних дій. Ну, то есть, в стратегії прописано о том, что в будущем все-таки эти территории должны, безусловно, вернуться под контроль Украины и будут выделяться какие-то средства на то, чтобы восстанавливать их.
Ну, в общем, действительно много Донбасса в этой новой стратегии военной безопасности Украины, которую подписал президент Украины Владимир Зеленский.
Кстати, если кто-то хочет прочитать стратегию, вы можете зайти на вкладку «Донбасс» на сайте Украинской службы радио «Свобода». Там на главное вы сразу увидите статью об этой стратегии. Там есть ссылка на нее, можно прочитать полностью документ.
Да, вот как раз и стратегию, или вот анализ, который сейчас озвучил Александр Демченко, мой коллега, естественно, не полностью он перечислил в Донбасс, в каких аспектах Донбасс упоминается в этой новой стратегии. Вот особенно интересны, ну вот лично мне были условия, при которых будет осуществляться подготовка ведения обороны Украины на Донбассе, что учитывается, закрепляется в стратегии особенность этого региона, что там это очень урбанизированный регион, тот регион, в котором находится много промышленности, в том числе и опасной. Это был мой коллега Александр Демченко.
кто своими действиями меняет жизнь к лучшему. Знакомьтесь с людьми вместе с радио «Донбасс Реалии».
На оккупированной части Донбасса остаются неизвестные узники и пленные, которые годами считаются без вести пропавшими. В этой категории люди, чье удерживание не признает российская сторона. Пока одним пленным украинцам выносят так называемые приговоры и передают на обмен, у тех, чье местонахождение не подтверждают, крайне мало шансов оказаться на свободе. Одна из таких историй о 35-летнем жителе Сумской области Станиславе Баранове, который пропал 31 августа 2017 года, затем попал в плен, но за 3,5 года так и не вышел на связь с родными. С мамой Станислава, Валентиной Барановой, пообщалась моя коллега Ольга Миленчук. Она с нами на прямой телефонной связи. Вместе мы с ней постараемся разобраться, почему есть пленные, которых не хотят признать группировки ЛДНР. Оля, здравствуй.
Добрый вечер.
Оля, расскажи вкратце историю Станислава Баранова. В чем его обвиняют на неподконтрольной территории?
На неподконтрольной территории его обвиняют в шпионаже, но эта мама его знает со слов освобожденных, уже бывших пленных. Точных данных и та сторона не подтверждает, что Станислав находится у них. Он пропал со связи в августе 2017 года. Родители обратились в полицию, его через какое-то время его признали без вести пропавшим. Затем с родителями связались анонимные люди в Фейсбуке, написали, что знают Станислава, что он находится на территории изоляции. Родители вообще не были в курсе, как он мог попасть на Донбасс сначала. Потом выяснили, что он помогал другу переехать и таким образом угодил в плен. А в 2019 году, когда состоялся очередной обмен пленными, уже освободились узники и стали рассказывать о том, что после изоляции его перевезли в 97-ю колонию в Макеевке.
Оля, можно ли быть уверенным, что он сейчас в плену? Что свидетельствует об этом, если он не может связаться с родными сейчас своими?
Да, можно быть уверенным, что он в плену, потому что это свидетельство не одного человека, а 5, 6 и больше. Я говорю о пленных, которые освободились и рассказывали маме. Более того, они говорили о таких подробностях, которые мог знать только Станислав. Например, он через пленных освобожденных просил, чтобы мама каким-то образом, неизвестно каким, передала ему в Макеевку уже крестик, который ему дарила бабушка. То есть таких подробностей люди чужие не могли знать. Это мог знать только он, потому что это крестик-оберег, который он всегда носил с собой. Но в 17-м году, уезжая в Киев на заработки, изначально он ехал, а потом пропал, он не взял его с собой.
Оля, ты занимаешься, много писала о теме пленных на Донбассе. С твоей точки зрения, почему вот Станислава Баранова, в частности, не признается группировка ДНР, что они его задерживают, вот в отличие от других пленных, которые, возможно, подтверждают их присутствие, вот о нем молчок. Как ты думаешь, в чем дело? В его личности, в его истории? Почему?
По официальным данным, сейчас в плену на Донбассе находится более 200 украинцев. Я действительно много контактирую с родственниками пленных. Это десятки людей. Мы писали о них в цикле «Не забудьте», который есть на сайте «Радио Свобода». По моим ощущениям, потому что говорят родственники пленных, есть же определенные категории родственников пленных, которые не готовы общаться с прессой официально, но это десятки людей, в том числе местные жители, которые находятся в плену, которым не выносят так называемые приговоры, а та сторона, как мы знаем, выносит людей на обмен только после того, как они уже были незаконно осуждены, отправлены в колонию, а затем списки и обмен. И вот те, кого не выносят на обмен, те, кого они не признают, это люди, которые, по мнению той стороны, судя по всему, ценные для них, и они не готовы их отдавать. А какому принципу таких людей отбирают и почему туда попал Станислав Баранов, точно неизвестно, но я также знаю, что эти люди, когда они находятся в колониях, им дают дополнительную работу. К примеру, Станислав, он работал на скотном дворе, в то время как такую работу дают не всем заключенным. Почему так? Точной информации нет. Видимо, они представляют какую-то дополнительную ценность. Но пока та сторона не признает, что эти люди находятся у них, они не могут быть внесены в списки на обмен.
Тем не менее, как видим, информация о таких людях просачивается, и мы ее собираем. Спасибо большое. С нами на прямой телефонной связи была моя коллега Ольга Миленчук.
Куда движется Украина и наш регион? Давайте искать ответы вместе. Радио «Донбасс Реалии».
В В ЕС заявляют, что компания AstraZeneca нанесла ущерб своей репутации из-за неспособности предоставить вакцины против COVID-19 в определенный контрактом с Европейским Союзом срок. Спор с британско-шведской компанией происходит в то время, как страны-члены ЕС пытаются как можно быстрее вакцинировать свое население, а поставки вакцин задерживаются. ЕС угрожает запретить экспорт вакцины AstraZeneca, произведенной на его территории в Британию, заявляя, что компания предоставляет контрактам с Лондоном высший приоритет, чем контрактам с ЕС. Больше в сюжете.
Програма вакцинації проти COVID-19 у Європейському Союзі мала просуватися швидше. У січні Європейська комісія визначила мету – вакцинувати принаймні 80% населення віком понад 80 років до кінця березня і принаймні 70% від усього дорослого населення до літа. Але станом на середину березня тільки 51% старших за 80 отримав першу з двох необхідних доз. Тільки 21% отримав обидві дози. Лише менш ніж 10% від усього дорослого населення ЄС отримали першу дозу. Повністю вакциновані лише 4%. Кампанія вакцинації в ЄС наражається на затримки і проблеми з постачанням, що призводить до широкого політичного невдоволення. Євросоюз особливо критикує фармацевтичну компанію AstraZeneca, заявляючи, що вона не виконала умов свого контракту з ЄС. Британсько-шведська компанія заявила раніше в березні, що буде намагатися надати Євросоюзові до кінця червня 100 мільйонів доз вакцини, а це втричі менше, ніж за контрактом. Відповідальна за переговори про вакцини в Європейській комісії Сандра Галіна заявляє, що проти компанії вживуть заходів.
We have been discussing with member states and we intend, of course, to take action.
Одночасно триває і суперечка між Європейським Союзом і Великою Британією навколо постачань вакцин AstraZeneca. У ЄС заявляють, що компанія надає її контрактові з Британією більший пріоритет, ніж її контрактові з Євросоюзом. Британія просувається зі своєю кампанією вакцинування значно швидше. На цей час принаймні першу дозу вакцини там отримали понад 28 мільйонів людей, тобто більш ніж половина від дорослого населення. Міністр охорони здоров'я Великої Британії Мет Генкок заявив парламенту 18 березня, що перед цією країною вже теж постали проблеми з постачанням вакцин. Відстають від графіка постачання від індійського виробника вакцини AstraZeneca.
In April, supply is tighter than this month.
Тим часом Європейська комісія висунула 24 березня пропозиції щодо можливості заблокувати експорт вакцин до країн, не членів ЄС, посеред суперечки з Британією. Вона хоче забезпечити взаємність, щоб Євросоюз не експортував набагато більше вакцин, ніж він імпортує. На цей час із ЄС експортували 42 мільйони доз вакцин, приблизно до трьох десятків країн. А в 27 країнах самого Євросоюзу подали 70 мільйонів доз. Британія отримувала більшість вакцин для себе з виробничих ліній у країнах ЄС, але в лютому і березні не експортувала до Євросоюзу вакцин власного виробництва. Єврокомісія каже, що програма вакцинації в ЄС і далі має на меті досягти так званого колективного імунітету й попри відставання з постачанням. У лютому ЄС завершив укладання контрактів на закупівлю додаткових 350 мільйонів доз від компанії зі США Pfizer і Moderna. А 10 березня в ЄС оголосили, що до кінця березня додатково надійдуть іще 4 мільйони доз вакцини Pfizer. Єврокомісар з питань внутрішнього ринку Т'єрі Бреттон заявив 21 березня, що Євросоюз може досягти своїх цілей, використовуючи тільки 4 вакцини, які вже схвалені до використання в Європейському Союзі. Це вакцини Pfizer, Moderna, AstraZeneca і Johnson & Johnson. Остання з них застосовується в одній дозі. Вона наразі найостанніша зі схвалених. Але її постачання, як очікують, затримається. В Німеччині кажуть про проблеми з її виробництвом і про те, що США не бажають експортувати вакцини. Бреттон також заявив, що Євросоюз не має потреби закуповувати інші вакцини, такі як російська «Спутнік V», як то вирішили зробити уряди Угорщини і Словаччини. 4 березня Європейське агентство медпрепаратів, яке схвалює нові вакцини, почало так званий поточний перегляд вакцини «Спутнік V». Це перший крок у тривалому процесі, який може призвести до її схвалення в усьому ЄС.
Итак, обострение на фронте произошло сегодня днем. Есть четверо погибших военных в ВСУ. Буквально только что это подтвердили в штабе операции Объединенных сил. Бой завязался в поселке Шумы, это Горловское направление. Обои сообщили накануне сообщения штаба ООС, также журналисты Юрий Бутусов и Андрей Цаплиенко. У Андрея Цаплиенко мы расспросим сейчас подробности, он с нами на прямой телефонной связи. Андрей, здравствуйте.
Добрый день.
Расскажите, пожалуйста, что известно, что там произошло?
Ну, я б не хотів деталізувати цю ситуацію, допоки не буде офіційного пояснення офіційної розповіді бригади про бій, який стався. Наскільки я можу судити, обстріл стався першими, вогонь відкрили бойовики. Бойовики відкрили вогонь по нашій групі українських військових, враховуючи те, що обстріл вівся спочатку мінометами калібру 82 міліметри, а це не настільки, скажімо так, небезпечна зброя, як 120-ті міномети. Тож, враховуючи, що обстріл вівся 82-ми мінометами, можна сказати, що його достатньо точно координували за допомогою безпілотників. Це те, що про що можна, скажімо так, казати з високою долею ймовірності.
Андрей, вы говорите о том, что не хотите рассказывать, пока сама бригада не выдвинет свою версию. Но вот ваша версия, что это было? Это была попытка прорыва с группировки ДНР в сторону Торецка?
Складно сказати, тому що наша українська розвідка у відкритих джерелах доповідає, що немає, скажімо так, інформації про готовність бойовиків до якихось так званих проривів, враховуючи їхню склад їхньої техніки, враховуючи особовий склад, психологічний стан. Це те, про що каже наша розвідка. Але ми просто бачимо по тій інформації, яка з'являється в пресі, в російській пресі, в пресі, яку контролюють бойовики, що вони, як би так сказати, вони накачують місцеве населення, нібито готуючи його до так званої атаки, до так званого наступу українських сил. Тобто якесь принаймні інформаційне роздмухування ситуації, розігрівання ситуації там ведеться і ведеться цілеспрямовано. Можливо, ця ситуація на турецькому напрямку пов'язана саме з цим. Можливо.
Ну и до этого напомню, что лидер группировки ДНР заявил о готовности подавлять огневые точки вооруженных сил Украины как раз в районе населенного пункта Шумы. И там же требовали группировка ДНР так называемую совместную инспекцию вот этих вот позиций в ВСУ. Андрей, а известно, как погибли 4 украинских военнослужащих, то есть из-за минометного обстрела?
Я еще хотел додати, что эту ситуацию взагалі треба розглядати в загальному контексті. Дивіться, зараз дуже складно йдуть перемовини в тристоронній групі. Росія постійно висуває якісь умови, на які Україна точно не може піти. І враховуючи те, що бойовики діють синхронно з Росією, по команді Росії, то мені здається, що це загострення, яке створює та сторона, яке створює Росія, воно їм вигідно. Треба проаналізувати, які цілі вони собі ставлять. Тобто треба розглядати цю ситуацію в загальному контексті, мені здається.
Андрій, звісно, як погибли 4 військовослужбовців України, і от двоє були ранені. Це все із-за мінометного обстрілу? Тобто настільки прицельний був обстріл?
Я вже сказав, наскільки мені відомо, розпочався мінометний обстріл калібрами, мінометами 82-го калібру, достатньо точний обстріл, тому що, ви можете собі уявити, 4 людини загинули від мінометного обстрілу не найбільшим калібром мінометів. Mm-hmm. Так що, скоріше за все, цей обстріл координувався за допомогою безпілотників.
Сейчас ситуація стабілізувалася в Шумах?
Станом на зараз я не можу сказати, але принаймні годину тому обстріл шовівся.
Спасибо большое. С нами на прямой телефонной связи был мой коллега, журналист Андрей Цыпленко, который сегодня сообщил о том, что на Донбассе погибли 4 военнослужащих вооруженных сил Украины, и 2 получили ранения в результате минометного обстрела вблизи поселка Шумы, который находится на Горловском направлении. Мы будем следить за этой ситуацией. По словам Андрея, прицел велся Обстрел велся прицельный, координировался с помощью беспилотных летательных аппаратов, и еще час назад бой продолжался.
Радио «Донбасс Реалии» — это не только общение в эфире. Мы показываем Донбасс в фотографиях и видео. Бываем в самых отдаленных уголках и находим людей, с которыми интересно поговорить. Мы приглашаем тех, кто знает ответы на ваши вопросы, и едем к вам, когда вам есть что сказать. Найдите «Донбасс Реалии» в Фейсбуке, ВКонтакте, Твиттере или Одноклассниках.
Тема дня. Участвуйте в обсуждении. 0800 300 403.
Ну что ж, друзья, переходим к разговору в студии. Конечно, планировали мы сегодня обсудить историю и причины популярности термина «Донбасс», от которого предложил совсем недавно отказаться секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов. Об этом мы обязательно поговорим. С нами на прямой телефонной связи сейчас журналист Денис Казанский, который вот планировался как гость по этой теме в студии. Денис, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну вот поговорим мы сейчас о том, что такое слово «Донбасс», как оно появилось, почему Алексей Данилов решил отказаться, точнее призвать украинцев отказаться от использования этих слов. Ну вот хочу я вас попросить прокомментировать вот это вот обострение на фронте, о котором стало известно буквально 40 минут назад. Сначала об этом сообщили журналисты Андрей Цыпленко и Юрий Бутусов, потом подтвердил штаб операции Объединенных сил. Вы, Денис, кроме того, что журналист, вы еще и представитель отдельных районов Донецкой области в трехсторонней контактной группе на переговорах по Донбассу в Минске. Ну как вы вот это вот трактуете, то, что сейчас происходит, произошло точнее, и вот еще я дополню для наших слушателей, которые только присоединились, что еще час назад, по данным журналиста Андрея Цыпленко, бой вблизи поселка Шумы на Гурловском направлении продолжался. Денис, как вот, какая ваша реакция?
Так, ну, я не присутствовал там.
Я понимаю, да, вот как вы думаете...
Конечно, это трагично.
Почему это случилось?
Можно сказать? Ну, потому что война идет. Ну, почему люди гибнут на фронте? Я думаю, ответ очевиден.
Вот, Андрей Цыпленко, вы высказал мнение, предположение, что нужно смотреть вот в более таком широком контексте. Сейчас такая патовая ситуация и в Минске, и в нормандских переговорах, и, возможно, это обострение связано с попыткой вот надавить на украинскую сторону. Вот ваш прогноз, как отреагирует украинское общество, повлияет ли это на переговоры, как вы думаете?
Ну, как вам сказать, ну, там ситуация не меняется годами, то есть это не то, что сейчас обострение, но люди гибнут регулярно, война продолжается, в переговорах тупик, и они за все годы, сколько они идут, никуда не продвинулись, поэтому это системная политика России, и такого еще будет много, вот, потому что, в общем-то, у нас действительно оккупирована часть территории, Россия ведет войну, и что здесь можно добавить к этому, я не знаю, честно говоря.
Ну, все равно, да, понятно, трудно не реагировать на эту новость, когда только о ней слышишь. Да, и действительно, политика не изменяется Российской Федерации. И вот, в частности, по словам секретаря СНБО Алексея Данилова, и слово «Донбасс» даже используется в гибридной войне России против Украины. И вот я процитирую Алексея Данилова, пару дней назад он сделал такое заявление. Цитата: «Это дефиниция, которая нам навязывается Российской Федерацией, народ Донбасса, выбор Донбасса, Донбасс не поставит на колени. Как слово «Донбасс», придуманное горным инженером Евграфом Ковалевским в 1829 году, стало таким популярным, когда оно стало обозначать больше, чем Донецкий каменноугольный бассейн, и как его использует Россия. Об этом мы поговорим с Денисом Казанским, а также историком, исследователем Центра городской истории Центрально-Восточной Европы во Львове Ириной Склокиной. Она с нами по скайпу. Ирина, здравствуйте.
Добрый день.
К нашим слушателям обращаюсь. Наш номер 0800-300-403. Звонки бесплатные со всей территории страны, включая и неподконтрольные ее части. Как вы относитесь к предложению Алексея Данилова? Готовы ли вы вычистить из своего лексикона слово «Донбасс», особенно если вы являетесь вот жителем городов Донецкой и Луганской областей? Что для вас это слово? Идентифицируете ли вы себя как именно житель Донбасса, а не житель Донецкой или Луганской области? И почему? Поделитесь с нами, пожалуйста. Звонки бесплатные со всей территории страны, включая и неподконтрольные ее части. Ирина, наверное, вам как историку первый вопрос, исследователю, да? Вот вы даже исследовали индустриальную культуру и историю индустрии в Донецком регионе. Вы сами-то используете термин «Донбасс» в бытовой речи, в научных публикациях?
Ну, справа в тому, що пропозиція Данилова – це далеко не перша така критична ідея щодо того, що треба якось відмовлятися від терміна. Я думаю, що одна з найперших, яка так дуже гучно, я думаю, прозвучала дуже так виразно і дуже емоційно, це була думка Олени Стяжкіної, яка, власне, ще на початку війни почала говорити про те, що коли ми вживаємо слово «Донбас», то ми автоматично зразу відсилаємо до такого сталінського міфу, так, про вугілля, сувору індустрію і якусь таку нібито монолітну сутність, та цілу таку територію, яка чітко пов'язана тільки з оцим індустріальним радянським проєктом.
Єлена Стяжкіна – це донецька писательниця для наших слухачів. Скажу, може, хтось не знає. Продовжайте, будь ласка, Ірина.
Так, вона дослідниця, також є історикиною, пише також як художні, так і наукові книжки, власне, досить глибоко знається дійсно на історії саме регіону. Але, безумовно, пропозиція вичищати з лексикону і така певна спроба, мені здається, трошки соціальної інженерії, так, тому що, безумовно, поруч із таким маніпулятивним використанням цього терміну, я думаю, що він вже є дуже глибоко в нашій мові. І не кожного разу, коли ми вимовляємо Донбас, це автоматично веде до відсилки до сталінського міфу. Хоча, безумовно, я думаю, що можна прислухатись до такої пропозиції, але, з іншого боку, можна би, напевно, і повоювати трошки за цей термін, правда, надаючи йому також нормального, а не тільки пропагандистського сенсу, правда, не віддаючи його одразу на той бік.
Ну, от теж, часто сам я задумувався, що це за слово таке «Донбас», от коли його говориш, непонятно, де начало, де конец цього Донбаса, що имеется в виду, да, то есть какое-то аморфное такое поняття, у которого нет границ, і в то же время, Ірина, ну, как удобно, да, сказати, от на Донбасі, і сразу же в голове у человека возникает образ, он не будет думать, вот Бахмут, я не знаю, где это, или Славянск, я не знаю, где это, а он сразу, когда говоришь Донбасс, сразу все понятно. Как так получилось, Ирина, что вот в одном слове, вот тот действительно миф, о котором вы сейчас говорите, так много в одном слове оказалось?
Ну, насправді, абсолютна більшість категорій, які ми вживаємо в повсякденні, вони є такі нерефлексовані і досить розмиті, і якщо ми будемо задумуватись над кожним словом, це, звичайно, класно і корисно дуже для нашого самокритичного мислення, але фактично це стосується будь-якої назви регіону. Якщо ми говоримо «Слобожанщина», в газетному сленгу це часто вживають щодо тільки Харківської області, хоча, насправді, історично це значно більша територія. В різний час вона охоплювала дуже різні частини, також частину сьогоднішньої Росії, так, тобто і це все дуже-дуже подібно. Я не бачу тут, власне, такої великої проблеми, тобто ми вживаємо певні умовності кожного дня в нашому житті, так само, коли ми говоримо Волинь, чи Покуття, чи Поділля, тобто це такі історичні назви, а все, що є історичним, воно має дуже таку довгу змінну історію. І, звичайно, можна це деконструювати, можна там критично це розбирати, але це просто повсякденні поняття. Це, безумовно, не є чітка якась, чітке окреслення.
Ирина, я вот говорил о том, что в подводке, что горный инженер Евграф Ковалевский в 1829 году придумал вот это вот слово, и тогда это значило, ну, вот геологический именно термин, Донецкий каменноугольный бассейн. А давайте напомним нашим слушателям, может быть, мало знают об этом, люди родились уже в Донбассе, да, и был это Донбассом, и, может быть, не задумываются, почему регион называется так, когда он стал обозначать больше, чем Донецкий каменноугольный бассейн, когда вот Донбасс стал таким, я про слово, про термин, каким мы его знаем сейчас, то есть, наверное, всесоюзная кочегарка, это, наверное, кузница всесоюзная кадров, это, наверное, сердце вот, страны угольное, да, вот когда вот эти все появились мифы, коннотации, да, подтексты в этом слове, и когда их насаждали?
Ну, насправді, дійсно, граф Петрович Ковалевський абсолютно не вкладав аж ніякого негативу в це поняття. І сама ця ідея про Донбас, тобто, власне, він вживав частіше Донецький кряж, але також сама ця метафора басейну, вона дуже цікава, тому що він дійсно придумав таку ідею, що це виглядає як ніби якийсь резервуар, в який осідають оці давні породи, які, власне, склали це вугілля. Так? І тут передусім йдеться так про річку Сіверський Донецьці, і про цей от резервуар, такий басейн. Та? Як на мене, ну, така метафора дуже потужна, і між іншим сьогодні, особливо в контексті того, що багато мислителів сьогодні закликають перейти від такого антропоцентричного мислення до включення також нелюдських героїв у нашу історію і в наше пізнання реальності. Я думаю, що це дуже така класна, насправді, метафора, правда? Тобто є щось значно давніше і значно глибше за перебування людини, власне, на цьому шматочку території. Але це така ремарка на полях. Ну і, власне, далі ця фраза дійсно вона закріпилася серед науковців і вживалася в наукових працях практично виключно геологічних, стосовно дійсно надр і, власне, експедиції, розвідок певних, які там проводились. І насправді, оскільки регіон був досить слабко заселений, складався з дуже різних частин, так, тобто була там, наприклад, Слов'яно-Сербія, так, тобто дуже специфічна військові поселення з дуже своїм етнічним і іншим обличчям, так? Були досить розрізнені окремі поселення, такі як Юзівка, так? Правда? Тобто всередині 19 століття ще можна було говорити от про такі окремі світи життєві, так? І той же Юз, я не впевнена, що він мислив себе представником, скажімо, такого регіону, і дійсно це були такі окремі точки на карті. І лише під кінець 19 століття дуже активне таке освоєння капіталістичне, в тому числі міжнародними капіталістами, так і за сприяння імперії, безумовно, російської. Ми вже можемо говорити дійсно про формування також символічного і культурного навантаження цього терміна. І водночас теж не будемо це так закривати, чи якось казати, що це була якась зацементована назва. Дуже багато і дослідників, і мешканців мислили, наприклад, про цей регіон ширше, як про Дніпро-Донбас. Так? І, наприклад, в англомовній літературі дослідницькій і сьогодні фігурує дуже часто Дніпро-Донбас-Бенд, тобто ідея от про це поєднання вугілля і металу. Так? Це дуже логічно, бо вони не можуть існувати один без одного, і навіть і в геологічному, і в економічному сенсі це можна бачити як нерозривну певну єдність. Так? Ну і дуже така пропагандистська складова, величезна на цей термін Донбас, стала, зокрема, покладатися в період, власне, революції 17-го року і війни, яка почалася після цього і тривала кілька наступних років. І, зокрема, через великі економічні руйнування було дуже важливо закликати до допомоги Донбасу, до того, що нам потрібні ці ресурси, ми хочемо їх визискувати для того, щоб більшовицька революція, наприклад, не задихнулась, але також і інші, безумовно, як і білі, і українські сили, вони так само розглядали це, безумовно, як ресурс. І я погоджуюсь тут із цією критикою і від Данилова, і від Олени Стяжкіної, що дійсно дуже сильно в цьому терміні бринить от така, такий експлуататорський, дуже такий екстрактивний підхід, так, що ми хочемо завжди щось видобути з цього Донбасу. Тобто це навантаження дуже воно сильно було. Ну і потім дійсно, я погоджуюсь, наступна така важлива ітерація, це дійсно вже сталінська індустріалізація, коли дійсно Донбас став таким просто іконічним. Так? Тобто він став зацементованим таким терміном, який стали поширювати вживати також ширше, не тільки до вугільного Донбасу, але до всіх тих територій, які увійшли до складу Луганської, чи то Луганської, Донецької, чи то Сталінської, Ворошиловградської губернії, а потім областей.
Ірина, а появился Донбас так же, когда и Кузбасс, я так понимаю, да, вот тоже насаждали там такие вещи, что вот есть определенный регион, да, с определенной ментальностью, Кузбасс, Донбасс.
Ну, насправді, мені здається, що розмови про ментальність – це, ну, така вже трохи пізня риторика, тому що, та, ментальність, мені здається, ми сьогодні занадто зловживаємо цим терміном. Ну, все-таки Кузнецький регіон став розвиватися пізніше і занепав пізніше, але, ну, процеси такого виснаження вугільного, геологічного і також людського і екологічного в Донбасі, вони почали десь раніше. І я думаю, що в випадку з Кузбасом це було вже таке запозичення. Так? Тобто ми маємо Донбас, ми маємо цей басейн, і я так думаю інтуїтивно, що це було таке вже запозичення
аналогії, да, Ірина?
Та, аналогічне, та. І я не можу сказати, що це було якесь таке насадження, якесь свідоме чи спеціальне, тобто це був радше такий афірмативний міф, ну, в тому сенсі, що це було надзвичайно позитивне місце можливостей, це було місце отримання роботи, місце виживання, місце, де можна сховатись від Голодомору, місце, де можна сховатись від репресій, від НКВД, тобто це був надзвичайно привабливий проєкт, хоча, звичайно, також дуже, знову таки, виснажуючий, страшний, дуже часто трагічний, з аваріями і так далі, але на той час в сталінській п'ятирічці і також в воєнну відбудову і навіть в пізніший час, десь до 70-х років, напевно, включно, це був просто надзвичайно позитивний проєкт. І саме це слово «Донбас», воно асоціювалось «Донбас вугільний», «Донбас хлібний», «Донбас ситий», так? Тобто відносно, безумовно, щодо всіх інших територій. Так? І я би не говорила тут, що це є якась така, знаєте, ворожа, злочинний намір, такий цей термін засунути в голови людей. Тобто він просто був дійсно дуже позитивним. І я мрію дійсно про той час, коли Україна зможе витворити так само новий, надзвичайно позитивний образ Донбасу. Нехай він зберігає чи не зберігає цю назву, але щоб так само цей регіон був неймовірно привабливим для життя, для роботи.
Ну, то есть не вычеркивать это слово, а заменить ее смысл на более позитивный для Украины. Вот такой вариант тоже существует. Вопрос Денису Казанскому. Денис, ну как вам предложение Алексея Данилова? Действительно, не в первый раз оно звучит в украинском информпространстве. Вот вы лично как к нему относитесь, чтобы отказаться от слова «Донбасс»? И, ну, второй вопрос сразу. Не поздно ли пить боржоми? Да, уже много лет именно слово «Донбасс» в топах мировых СМИ. Сейчас уже, конечно, не в топах, но прозвучало, прогремело на весь мир. Получится ли отказаться? Пропала связь с Денисом Казанским, 0800-300-403, номер прямого эфира. Вот буквально вчера мы спросили у наших, у прохожих в городе Славянске о том, что они думают по поводу отказа от слова «Донбасс». Давайте послушаем вот несколько мнений по этому поводу. Также призываю вот наших слушателей позвонить, рассказать, готовы ли вы отказаться от топонима «Донбасс» или нет.
К Донбассу относится Донецкая область, Луганска.
С чем ассоциируется Донбасс у вас?
С заводами, с промышленностью. Все.
Славянск – это Донбасс, вот, несмотря на то, что уголь-то здесь не добывают?
Ну, да, потому что он относится к Донецкой области.
Я понимаю, что это Донецкий угольный бассейн, и как-то оно, наверное, применимо действительно к этой территории.
Славянск для вас – это Донбасс?
Для меня Славянск сейчас уже больше ассоциируется как Украина, потому что уже тот, та территория, как бы я ее не воспринимаю как Украина.
А какая разница? Донбасс и Донбасс. У нас соль добывают, у них уголь добывают. Он зизиный. Не надо разъединить. Надо сказать, это Украина.
Угольные эти шахты, шахтеры, которые там работают. И Донбасс, я думаю, неправильно он так высказывается. Это там же живут люди, такие же, как и все.
Что такое Донбасс?
Все население территории Донецкой и Луганской области. А у него, если Донбасс – это Донбасс, то что можно сказать? Это весь его интеллект.
Ну вот и слушатель у нас есть. Здравствуйте, откуда вы?
Волох, это я?
Да, добрый вечер. Представьтесь, пожалуйста.
Добрый вечер. Я Давид с Мариуполя. Я себя не ассоциирую с, ну, с названием мешканец Донбасса. Называю себя азовцем. Мои родичи живут на около Азовского моря, мабуть, ну, с часов Хазарского каганата. Они походят из города Ейск, с прибрежного места на Кубани, из города Бердянск в Запорізькій области. Мариуполь взагалі це Азовія, а не Донбас. Тут немає шахт Донецького вугільного басейну. Річка Кальмус в Маріуполі не знаходиться в водяному басейні Сіверського Донця, тим паче Дона. А впадає безпосередньо в Азовія. Ну, якщо казати про сказати, сортани паводок, чермалика цих мешканців давніх грецьких поселень, вони, мабуть, себе взагалі з Греції асоціюють, як на мене.
Спасибо. Ну, от ми тим не менее слышали, що в Слов'янській, де углем не пахне, да, все равно люди считают себя частью Донбасса. Как думаете, почему? Пропала связь. Ну, вот Ирине Склокиной вопрос переадресую. Ирина, ну, вот и были мы на севере Луганской области, в Сватово, там обижались на нас, что мы называли регион Донбассом. Сейчас слышим, вот из Приазовья звонит нам слушатель, говорит о том, что никакой это не Донбасс, а Приазовье. А вот с чисто геологической точки зрения, то, что вот такая неподконтрольная сейчас территория Донецкой и Луганской области, это-то хоть Донбасс?
Так, безумовно, в сенсі геології, в сенсі вугілля, так. Але тут мені здається, що ну, трохи дійсно сумно, що є така певна дуже негативна конотація і таке прагнення відмежуватись від Донбасу. І так само, коли я, наприклад, роблю інтерв'ю часто на Донеччині, Луганщині, це дуже відчувається. І насправді для одного з досліджень, яке ми робили в міжнародному проєкті, по результатах якого вийшла книжка про регіоналізм в Україні, дуже цікаво, що навіть ще задовго до війни, власне, була вже дуже негативне таке сприйняття, прагнення відмежуватись. Також у навколишніх областях, наприклад, на Харківщині, в інших сусідніх територіях було це прагнення показати, що ми не Донбас. І сьогодні є дуже велика така тенденція, наприклад, описувати історію Північної Донеччини, наприклад, з категорії Слобожанщини або козацтва, намагаючись її писати більше в такій козацтві, Донецький міф, Запоріжжя або Слобідських полків. Але це теж, мені здається, ну, певний такий комплекс, так, певний комплекс негативізму щодо самих себе, так, і таке прагнення перенести все негативне на шахтарів. І сам оцей просто крах від того блискучого, сяючого образу шахтаря, як героя доби, як дуже дійсно супермен, а пізніше такого заможного і дуже добре забезпеченого пристойного громадянина, він дійсно упав в абсолютно таку чорнуху. І мені здається, що тут треба говорити також не тільки про ідеологічні маніпуляції з цим терміном, але також соціальне розшарування, яке в випадку України веде до такого іншування цілих професійних груп. Так, це фактично таке хейтерство, це такий хейт-спіч, я би могла сказати, так, стосовно певних соціальних груп і щодо мешканців певних територій. Мені здається, що це дуже погано і варто цього уникати. Я би, напевно, старалася таки працювати на якесь позитивне переосмислення терміну Донбас, так само як вугільний Донбас, так само як шахтарство, так, а не лише такий дійсно якісь поділи і негативізм.
Еще слушателя послушаем. Здравствуйте, откуда вы?
Алло.
Добрый вечер, представьтесь, пожалуйста.
Это я?
Да, здравствуйте, представьтесь, пожалуйста.
Да, я представитель Донбасса. Хочу сказать, что бассейн – это непрерывная или, сейчас, замкнутая область непрерывного или почти непрерывного распространения пластовых осадочных полезных ископаемых. Например, бассейн нефтегазоносный, угольный, соляной, рудный и другие. Так что ничего не надо придумывать. Славянск – это мел, осадочные породы, это соль, осадочные породы. Артемовск, Бахмут – это соль. А шахты – это, понятно, уголь. Угу. Так что все это название произошло от того, что это не просто что-то создано руками. Это осадочные породы. Это геологический термин. И ничего не надо придумывать сюда.
Скажите, ну вот если вот
Донбасс
буквально, да, буквально вас понимать, то вы сказали, вы представитель Донбасса, да, получается, вы представитель геологической территории, геологического термина. Вот нормально это с вашей точки зрения?
Нормально. А почему не нормально? А где есть еще осадочные породы?
Нет, ну их, допустим, есть на Львовщине, да, там есть Галицко-Волынский бассейн, ну не называют же себя там называют себя галичанами, наверное.
Вас называют? А почему нельзя Донбасс называть? Там осадочные породы, они так назвали край. Это ж не вот в этом селе от села до села. это города, это области. Это огромная территория. Это ж не просто так. Что-то где-то нашли.
Хорошо, спасибо большое за ваш звонок, за ваше мнение. К сожалению, наше время разговора в студии заканчивается. Действительно было интересно, и будем продолжать вот такие вот наши историографические разговоры в эфире радио «Донбасс Реалии». Ну вот если послушать Алексея Данилова, то придется и нам название новое придумывать. С нами была историк, исследователь Центра городской истории Центрально-Восточной Европы во Львове Ирина Склокина. Спасибо вам, Ирина. К сожалению, с Денисом Казанским пообщаться не удалось. Обращаюсь к нашим слушателям. Друзья, ну что ж, заканчивается наша программа. Вы слушали и смотрели радио «Донбасс Реалии». В студии для вас этот день и всю неделю работали Денис Тимошенко и Ольга Стрижова. Больше ищите в интернете сайт украинской службы «Радио Свобода», «Радиосвобода.орг», вкладка «Донбасс». Также мы есть во всех популярных социальных сетях, ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке, Твиттере, Инстаграме и Телеграме. Там вы можете связаться с нашей командой, предложить нам темы для разговора в студии или сюжеты, которые сделают наши корреспонденты. Нам очень важна обратная связь, поэтому пишите. Пока что мы с вами прощаемся. Удачи, до встречи в понедельник.
Это было радио «Донбасс Реалии».